Страницы любви. Продолжение.
Иван Сергеевич Тургенев. Бежен луг.
И будет такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет. Такой уж будет удивительный человек. Захотят, например, взять христиане, выйдут на него с дубьем, оцепят его, ну а он им глаза отведет. Так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например. Он попросит водицы спить в ковшике, ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай, как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошке затрепещется, они с него так и попадают. Ну и будет ходить этот Тришка по селам да по городам, и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ христианский. Ну а сделать ему нельзя будет ничего. Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.
«Ну да», — продолжал Павел своим неторопливым голосом, — «такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвидение небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвидение. Выспал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, ну, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят, вдруг от слободки с горы». Идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная. Все как крикнут: «О, Тришка идет! О, Тришка идет!» Да кто куды? Староста наш в канаву залез, старостих он в подворотне застряла, благим матом кричит. Свою же дверную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес. А Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг душегубец пожалеет!» Таково-то все переполошились. А человек-то это шел наш бочар, Вавила. Жбан себе новый купил, да на голову пустую жбан и надел. Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновение, как это часто бывает с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе, она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая по направлению Млечного Пути. И право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег Земли. Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой. И спустя несколько мгновений повторился уже далее. Костя вздрогнул. «Что это?»
«Это цапля кричит», — спокойно возразил Павел.
«Цапля», — повторил Костя.
«А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером», — прибавил он, помолчав немного. «Ты, может быть, знаешь, что ты слышал?»
«А вот что я слышал. Шел я из каменной гряды в Шашкино. А шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел, знаешь, там, где он с угибелью выходит. Там ведь есть бучило. Знаешь, оно еще все камышом заросло. Вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, вдруг из того-то бучила как застонет кто-то. Да так жалостливо, жалостливо. Страх меня такой взял, братцы мои. Время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал.
Что бы это такое было, ась? В этом бучиле в запрошлом лете Акима лесника утопили воры», — заметил Павлуша. «Так, может быть, его душа жалобится».
«А ведь это, братцы мои», — возразил Костя, расширив свои без того огромные глаза. «Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили. Я бы еще не так напужался. А то, говорят, есть такие лягушки, махонькие», — продолжал Павел, «которые так жалобно кричат».
«Лягушки? Ну нет, это не лягушки, какие-то...»
Цапля опять прокричала над рекой.
«Эк ее!
невольно произнес Костя, словно леший кричит.
«Леший не кричит, он не мой», — подхватил Ильюша.
«Он только в ладоши хлопает да трещит».
«А ты его видал, лешего-то, что ли?» — насмешливо перебил его Федя.
«Не, не видал. Сохрани бог его видеть».
«Ну, а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел. Водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны. Едва те к свету домой добился».
«Ну, и видел он его?»
«Видел. Говорит, такой стоит большой. Большой, темный, окутанный. Эдак словно за деревом. Хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется. И глядит. Глядит глазищами-то, моргает ими, моргает».
«Эх ты!» — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами.
«Фу! И зачем эта погонь в свете развелась?» — заметил Павел. «Не понимаю, право».
«Не бронись. Смотри, услышит», — заметил Илья.
Настало опять молчание.
«Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки!» — раздался вдруг детский голос Вани. «Гляньте на божьи звездочки, что пчелки роятся!» Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и нескоро опустились.
«А что, Ваня?» — ласково заговорил Федя. «Что, твоя сестра Анюта здорова?»
«Здорова», — отвечал Ваня слегка картавя.
«Ты ей скажи, что она к нам, отчего не ходит?»
«Не знаю».
«Ты скажи, чтоб ходила».
«Скажу».
«Ты скажи, что я ей гостинцы дам».
«А мне дашь?»
«И тебе дам».
Ваня вздохнул.
«Ну нет, мне не надо. Дай уж лучше ей. Она такая у нас добренькая».
И Ваня опять положил свою голову на землю.
Павел встал и взял в руку пустой котельчик.
«Куда ты?» — спросил его Федя.
«К реке водиться зачерпнуть. Водиться захотелось и спить».
Собаки поднялись и пошли за ним.
«Смотри, не упади в реку!» — крикнул ему вслед Ильюша.
«Отчего ему упасть?» — сказал Федя.
«Он остережется».
«Да, остережется.
Всяко бывает. Он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит, да потащит к себе. Станут потом говорить, упал, дескать, малый в воду. А какой упал?»
«Вон, камыши полез», — прибавил он, прислушиваясь. Камыши, точно раздвигаясь, шуршали, как говорится у нас.
«А правда ли, — спросил Кость, — что акулина дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?»
«С тех пор. Какова теперь?
Ну, а говорят, прежде красавица была».
«Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащат. Вот он ее там у себя на дне и испортил».
«Я сам не раз встречал эту акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет».
«А говорят, — продолжил Костя, — акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул. От того самого».
«А помнишь Васю?» — печально прибавил Костя.
«Какого Васю?» — спросил Федя.
«А вот того, что утонул, — отвечал Костя. — В этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был, их! Какой мальчик был! Мать-то его, феклист, уж как она его любила, Вась-то! И словно чуяла она, феклист, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет Вась-то с нами, с ребятками летом в речку купаться. Она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а феклиста поставят корыто на земь и станет его кликать: вернись, мол, вернись, мой светик, ох, вернись, соколик. И как утонул! Господь знает, играл на бережку, и мать тут же была, сен сгребала. Вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает. Глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и феклиста не в своем уме. Придет, да и ляжет на том месте, где он утоп. Ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, помните? Вась все такую песенку певал. Вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько Богу жалится.
А вон Павлуша идет, молвил Федя.
Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.
«Что, ребят?» — начал он, помолчав.
«Неладно дело».
«А что?» — торопливо спросил Костя.
«Я Васин голос слышал».
Все так и вздрогнули.
«Что ты? Что ты?» — пролепетал Костя.
«Ей-богу! Только стал я к воде нагибаться. Слышу, вдруг зовут меня эдак Васиным голоском, словно из-под воды. «Павлуша! А, Павлуша!» Я слушаю, а тот опять зовет. «Павлуша, подь сюда!» Я отошел, однако воды зачерпнул.
Ах ты, Господи!» — проговорили мальчики, крестясь.
«Ведь это тебя водяной звал, Павел», — прибавил Федя. «А мы только что о нем, о Васе-то говорили».
«Ах, это примета дурная», — с расстановкой проговорил Ильюша.
«Ну, ничего, пущай», — произнес Павел решительно и сел опять. «Своей судьбы не минуешь».
Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.
«Что это?» — спросил вдруг Костя, приподняв голову.
Павел прислушался.
«Это кулички летят», — посвистывают.
«Куда ж они летят?»
«А туда, говорят, где зимы не бывает».
«А разве есть такая земля?»
«Есть».
«Далеко?»
«Далеко. Далеко за теплыми морями».
Костя вздохнул и закрыл глаза.
«Уже более 3 часов протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам. Месяц взошел, наконец. Я его не тотчас заметил, так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде. Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе. Все совершенно затихло кругом, как обычно затихает все только к утру. Все спало крепким, неподвижным, предрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, в нем снова как будто разливалась сырость. Недолгие летние ночи. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями. Собаки даже дремали. Лошади, насколько я мог различить, при чуть брежущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы. Сладкое забытье напало на меня. Оно перешло в дремоту. Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза. Утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелась на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело. Звезды то мигали слабым светом, то исчезали. Отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса. И жидкий ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали, как убитые, вокруг тлеющего костра. Один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня. Я кивнул ему головой и пошел восвоясь вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти 2 верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу и спереди по зазеленевшим холмам от лесу до лесу и сзади по длинной пыльной дороге по сверкающим обогренным кустам и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого горячего света. Все зашевелилось, проснулась, запела, зашумела, заговорила. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы. Мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола. И вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун. Thank you. Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул. Он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень.
Страницы любви на радио «Мир».